Рассказ Джека Лондона «Конец сказки». Стол был из сосновых досок, самодельный. И люди, игравшие в карты, испытывали затруднение, когда надо было притянуть к себе взятку по его неровной поверхности. Они играли в вист. Хотя они сидели в одних нижних рубашках, пот каплями проступал на их лицах. И в то же время их ноги, обутые в шерстяные чулки и мокасины, совсем окоченели от холода. Так велика была в их маленькой хижине разница температуры между слоем воздуха на уровне пола и воздухом на какой-нибудь ярд повыше. Железная юконская печка была накалена до красна. И однако все скрепы балок и все щели в стенах были совершенно белыми и блестящими от мороза. Это необыкновенная вещь. В марте и такие морозы. 55 или 6 ниже нуля, заметил человек, тасовавший карты. Его звали Линдой. Доктор Линдой. Это был стройный брюнет с узким лицом и тонкими губами. Гладко выбритое лицо было матово-смуглого оттенка. Все движения его были быстры и точны. Руки его, красивые, нервные, казалось, были созданы для тонкой работы и, однако, производили на всех впечатление большой силы. Стук в дверь вырвал у него восклицание. «Кажется, нам так и не удастся кончить игру». «Что с вами?» Это относилось к вошедшему незнакомцу, который напрасно старался разжать оледеневшие челюсти. От носа до самого подбородка простирался основательный слой льда с дырой посередине, через которую он дышал. Было ясно, что он ехал не только много часов, но и много дней подряд. Он молча покачал головой, сощурил глаза и прошел ближе к печке, чтобы лед оттаял вокруг рта. «Со мной ничего», — сказал он наконец. «Но я слышал, здесь есть доктор. Я приехал издалека, он очень нужен». «Я доктор? В чем дело?» «Надо сейчас же ехать. Немедленно. Пантера помяла человека». «Где?» «Далеко. В Литлбеку. 100 миль будет». «Давно?» «Я ехал 3 дня». «В каком положении вы оставили раненого?» «Плечо вывихнуто. Несколько ребер должно быть сломано. И много укусов до кости, везде, кроме лица». Линдей качал головой. Так. Ну что ж, можете считать его мертвым. О, нет, этот человек не умрет. Он знает, что я поехал за доктором. Он будет жить, пока вы не приедете. С ним жена. Они ужасно любят друг друга, и она очень, очень крепкая. Она всю свою жизнь и душу вложит и сделает, чтобы он жил. Вам стоит только собраться, а доедем мы скорее, чем в 3 дня, потому что по старому следу. Вот что, доктор, я теперь пройду к собакам, а через несколько минут вернусь к вам. Незнакомец опустил наушники, надел рукавицы и вышел. Черт его дери, воскликнул Линда, злобно глядя на дверь. Придется ехать. Через 3 дня, после трудной борьбы с весенней метелью, которая совсем была занесла их на вершинах, оба путника дотащились до хижины, расположенной в долине на самом берегу ревущего Литлбеку. Линдей почти не разглядел людей, находившихся в темной комнате, войдя в нее с яркого солнечного света. Он заметил только, что было 2 мужчин и 1 женщина, но они его мало интересовали. Он прошел прямо к койке, на которой лежал пострадавший. «Чем провалялись?» — спросил Линдей. «Сулимой», — ответила женщина. Линдей быстро взглянул на нее, потом, пожалуй, еще быстрее на лицо лежавшего, и встал весь выпрямившись. Женщина тяжело дышала, стараясь усилием воли подавить волнение. Линдей повернулся к остальным. «А вы уходите. Приготовьте дров». «Ну, уходите. Случай очень серьезный. Я должен поговорить с его женой». Пока хижина не опустела совсем, Линдей делал поверхностный осмотр больного. «Так», — сказал он, когда никого уже не было. «Так это и есть твой Стрэк-Стрэнг?» Она опустила глаза на тело, лежавшее на койке, как бы для того, чтобы удостовериться, что это действительно он. «Почему ты молчишь?» Она пожала плечами. «Ты же знаешь, что это Рекс Стрэнг?» «Ну, спасибо. Я все же должен тебе напомнить, что вижу в первый раз его». «Сядь, пожалуйста». Он подал ей стул и сам опустился на скамейку. «Я устал. Невероятно устал. Ты можешь это понять? От Юкона сюда шоссейные дороги еще не проложены. Что ты намерен делать? Спросила она после минутного ожидания. Поем. Отдохну. А потом? Потом отправлюсь обратно. Нет, что ты думаешь делать с этим? Она кивнула головой в сторону больного. Ничего. Ты хочешь сказать, что намереваешься его убить? Убить его тем, что ничего не будешь делать? Тогда как если бы захотел, ты мог бы его спасти? Можешь понимать так, если хочешь. Он задумался на мгновение и подтвердил свою мысль коротким смешком. С незапамятных времен в нашем старом и скучном мире это один из довольно обычных способов обращения с лицами, которые крадут чужих жен. Ты не прав, Грант. Рекс никогда не крал меня. Я ушла с ним по доброй воле. Обвиняй меня, что я его украла. Недурно, заметил Линда. Я вижу, ты осталась, Мэтч, такой же смелой в мыслях, как и раньше. Что за дьявольская штука говорит с умной женщиной? Мужчина всегда забывается и попадает в ловушку. Я сам попался когда-то, и черт меня дери, не знаю, выбрался ли я сейчас. Она только взглянула на него в ответ, и в глубине голубых, глядящих в упор глаз, проскользнула тень насмешки. Значит, ты помнишь Женевское озеро? Конечно, помню. Мне казалось, что я был там счастлив. Вдруг глаза ее засветились. Есть такая сила. Во имя прошлого. Грант, я прошу, вспомни, чем мы были друг для друга тогда на Женевском озере. Нет уж, благодарю тебя. Я не намерен играть роль доброго самаритянина. Но ведь ты сделал уже эту трудную дорогу ради человека, которого не знал, настаивала она. Что же ты думаешь, я сделал бы хоть один шаг, если бы я знал, что это любовник моей жены? Но теперь-то, ведь ты уже здесь. Что же ты будешь делать? Ничего. Я не намерен оказывать услугу этому человеку. Он обворовал меня. Послушай, Грант, сказала она очень твердо. Ты же знаешь, что у меня не бывает истерик. Никогда. Я не знаю, что это такое. Но я не могу потерять его. Я люблю его, Грант, люблю. Это моя жизнь, моя любовь. И потом я столько ужасных дней просидела тут около него. Грант, я умоляю тебя, умоляю. Нервы. Перестань. Если бы ты была мужчиной, я предложил бы тебе покурить. Она нетвердыми шагами подошла к стулу и наблюдала за ним оттуда, стараясь справиться со слезами. Она увидела, как что-то вроде улыбки появилось на губах Линды. «Ты очень его любишь?» — спросил он. Ее грудь поднялась, а глаза засияли гордым светом. «Так, понятно. Одну минуту, мне нужно подумать. Помню, я читал одну сказку. Герберт Шоу написал ее, кажется. Мне нужно рассказать ее тебе. Была одна женщина, молодая и красивая. И был один человек, великолепный во всех отношениях, влюбленный в красоту. Человек этот был художником, немножко бродягой, вообще из богемы. Он жил с ней, довольно долго жил, а потом уехал. Исчез. Она любила его так, как я воображал, что ты меня любила там, на Женевском озере. За 10 лет слезы смыли всю ее красоту. Известно, что некоторые женщины становятся совсем желтыми, когда печаль течет у них по жилам вместо крови. Потом случилось так, что через 10 лет человек вернулся, но вернулся он слепым. Его вели за руку, как ребенка. И он притащился к ней же, ничего другого у него не оставалось. Он не мог уже больше писать картины. А она была очень счастлива. И очень радовалась, что он не может видеть ее лицо. Ты помнишь, конечно, красота была его идолом. И он продолжал обнимать ее и верить в ее красоту. Память об этой красоте всегда жила в нем, и он не переставал говорить о ней и жаловаться, что не может ее видеть. Однажды он рассказал ей о 5 больших картинах, которые хотел бы написать. Если бы зрение как-нибудь вернулось к нему, и он мог бы написать их, он бы успокоился и был вполне счастлив. И вот все равно, каким образом, в ее руки попадает волшебный эликсир. Если только помазать ему глаза этим эликсиром, зрение восстановится. Ты понимаешь, конечно, ее борьбу. Зрячий, он напишет свои 5 картин, но ее он, конечно, оставит. Невозможно было предположить, чтобы он мог вынести ее состарившееся, искаженное лицо. 5 дней она боролась с собой. Потом она помазала ему глаза. Линда оборвал, стараясь поймать ее взгляд. В его ярких черных глазах горели странные огни. Вопрос теперь в том, любишь ли ты его до такой степени. Да или нет? Да. И ты способна на жертву? Ты могла бы отказаться от него? Ее «да» было медленным и трудным. И ты поедешь со мной? Если он поправится. Да. На этот раз голос был едва слышным. Ты понимаешь, что ты говоришь? Это будет Женевское озеро. Совсем до конца ты опять будешь моей женой. Она совсем сжалась и казалось, что упадет, но голова ее кивнула утвердительно. Очень хорошо. Он резко встал, подошел к своим вещам и стал их развязывать. Мне будет нужна помощь, позови всех. Разведите огонь и поставьте воду, нужен кипяток. Возьмите этот стол и вымойте его, выскребите. Мойте его изо всех сил, как вы не мыли ни одной вещи в жизни. Я дам ему наркоз, ты должна помогать мне. Линдой в качестве хирурга был известен своей смелостью и удачливостью. И теперь в течение долгих дней и недель он превосходил самого себя. Ни разу в его практике не встречался такой тяжелый случай. Но ни разу еще тоже не попадался ему такой здоровый экземпляр человеческой породы. Может быть, даже он, несмотря на все свои знания, не мог бы справиться, если бы не кошачья живучесть пациента. Если бы не какая-то сверхъестественная воля к жизни. Были дни невероятно высокой температуры и бреда. Были дни полного упадка сил, когда пульс Стрэнга едва можно было прощупать. Но Линдой был неутомим. Энергичен, дерзок и ловок, ставя ставку за ставкой и все время выигрывая. Ему мало было того, чтобы человек остался жить. Он взял на себя сложную и опасную задачу сделать его вновь вполне здоровым и сильным. «Он останется калекой?» — спрашивала Мэтч. «Не беспокойся. Он не только сможет ходить и говорить, он будет бегать, лазить, плавать, ездить на медведях и драться в рукопашную с пантерами. Одним словом, приводить в исполнение все свои дурацкие выдумки. И я предупреждаю тебя, женщины будут сходить от него с ума, совсем как прежде, ты довольна. Но ведь он не будет с тобой. Ты помнишь это?» Пусть, задыхалась Мэтч, сделай только, чтобы он был вполне здоровым, чтобы он был совсем как прежде. И кой черт нашла-то в нем в самом деле? У него, правда, были деньги, но ведь и мы с тобой жили тогда с комфортом вполне достаточным, кажется. Тебе не хватало разве только дворцов и яхты. Он постоянно старался задеть ее и заставить объяснить, чем Стрэнг ее пленил. «Это не объяснить», — говорила она. «Все, вероятно, произошло, потому что ты был слишком занят, мало уделял мне внимания. Никто не может объяснить, что такое любовь, а я меньше всех. Я только знаю ее. Я узнала любовь божественную, непреодолимую, фантастическую». «Дьявольски умная женщина!» — воскликнул Линды. «Скажи, а что заставило тебя выбрать Клондайк из всех остальных мест земного шара?» — спросила она как-то. «Слишком много было денег, не было жены, чтобы их тратить. Неужели ты не понимаешь? Хотел отдохнуть, переутомился. Я попробовал Колорадо, но пациенты преследовали меня телеграммами. Я переехал в Сиэтл, то же самое. Нужно было куда-то спрятаться. Вот я и поехал в Клондайк». Наконец наступил день, когда постель Стрэнга была вынесена на двор на солнце. Потом Стрэнг мог уже сидеть, на краю постели. Потом стал ходить первыми неверными шагами, поддерживаемый с двух сторон. Мэдж неоднократно просила Линды: «Позволь мне сказать ему обо всем». «Нет, подожди. Я хочу прежде закончить свое дело. Я не хочу, чтобы был возможен рецидив. Я хочу сделать его опять таким, каким создала его природа». Настало лето. Снег исчез, дни все удлинялись, и, наконец, не было уже темноты. Линда ни минуты не упускал Стрэнга из-под своего наблюдения. Он изучал его походку, движение тела, исследовал его всеми способами, тысячи раз заставлял напрягать все мускулы, массаж ему делали без конца. Но Линда все еще не был доволен. «Позволь мне сказать ему», — просила Мэтч. «Не сейчас еще», — был ответ. «Ты скажешь ему тогда, когда я кончу совсем». Прошел июль, и август уже приближался к концу, когда Линда велел Стрэнгу идти с ним на охоту на оленя. Линда шел за ним следом, наблюдая и изучая его. Стрэнг был очень гибок и силен, настоящая кошка по силе мускулов. И такой легкой, грациозной походки Линда еще никогда не видел. «Нигде не колет?» — спрашивал Линды. «Ничего не болит? Хоть какие-нибудь намеки на боль есть?» Стрэнг покачал кудрявой головой и вытянулся всем своим гибким телом, жаляя радуясь каждой его клеткой. «Боже мой, доктор, вы сделали прямо какие-то чудеса со мной. Я совершенно не знаю, как вас благодарить. И я даже не знаю вашего имени. И не нужно совершенно. Я вас поставил на ноги, и это главное». «Да, но, вероятно, ваше имя очень известно там, в мире», — настаивал Стрэнг. «Я уверен, что если бы вы сказали, то оказалось бы, что я его знаю». «Очень может быть. Но это совершенно ни к чему. А теперь мне нужно еще одно последнее испытание. И тогда я с вами покончу. Через водораздел у истока этой речки имеется земля. Мне рассказывали, что в прошлом году вы перешли через кряж, добрались до среднего разветвления и вернулись обратно всего в 3 дня. Вот вам задача. Дойдите до среднего разветвления и вернитесь назад в такой же срок, как в прошлом году. 3 дня. Через некоторое время после того, как Стрэнг ушел, Линдой обратился к Мэдж. «Я даю тебе час, чтобы собрать свои вещи. Я пойду и приготовлю лодку. Сегодня же мы будем в моей хижине, а через неделю далеко отсюда, в Даусоне». «Я надеялась», — перебила она его, — «что я откажусь от вознаграждения». «О, договор всегда договор, но для вас не было никакой необходимости быть так отвратительно мстительным в мелочах. Вы отослали его на 3 дня и украли у меня последние слова, которые я могла сказать ему. Оставь письмо». Когда Линда вернулся с берега, ее вещи были уже сложены, а письмо написано. «Дай-ка я прочту», — сказала. «Ты позволишь, конечно». Она колебалась только одно мгновение, потом протянула ему письмо. «Достаточно прямо», — сказал он, кончив читать. «У тебя все готово». Он снес ее вещи на берег, одной рукой притянул лодку, а другую подал ей, чтобы помочь войти. Он все время внимательно наблюдал за нею, но она без малейшего колебания протянула ему руку, чтобы сойти с берега. «Погоди», — сказал он, — «одну минуту. Помнишь, я тебе рассказывал сказку о волшебном эликсире? Я тогда не досказал конца. Видишь, когда она помазала ему глаза и собиралась уже уезжать, случилось так, что она посмотрела на себя в зеркало и увидела, что красота опять вернулась к ней. А у него открылись глаза, и он кричал от радости, что видит опять ее красоту, и заключил ее в свои объятия. Мэтт ждала продолжения, напряженное, но сдержанное. «Ты очень хороша, Мэтт, очень хороша». Он остановился и прибавил сухо: «Остальное ясно само собой. Прощай». «Гран...» Она сказала это почти шепотом, но в голосе была вся гамма звуков, для которых не нужны слова, чтобы быть понятными. Он засмеялся. «Я хотел показать тебе, что я не такая уж дрянь. Огонь Ушел. Остались угли. Прощай. Он прыгнул в лодку и протянул ей свою красивую нервную руку. Она схватила ее обеими руками, наклонилась и поцеловала ее. Он выдернул руку, оттолкнул лодку от берега, опустил весло в быструю воду реки и понесся туда, где зеркальный поток разбивался в белую бешеную пену.